Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.
День победы, день победы, день победы.
Ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли.
Этот день победы пороха пропах. Это праздник с сединою на висках.
Со слезами на глазах.
День победы, день победы, день победы.
Программа «Русский мир». Совместный проект радиокомпании «Голос России» и фонда «Русский мир». Вам есть что сказать? Хотите поделиться своим мнением? Задать вопрос гостю или ведущему? Тогда звоните в прямой эфир «Голос России». Наш номер 950-6020. 950-6020. Код города Москвы 495. «Голос России». «Голос России». Голос наших радиослушателей. Не оставайтесь в стороне. Участвуйте в диалоге. Звоните по номеру 950-6020. Код города Москвы 495. «Голос России» держит обратную связь.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. На Красной площади сегодня пройдет генеральная репетиция военного парада в честь 66-й годовщины Великой Победы. В репетиции примет участие авиация. Зрителями станут ветераны войны, воспитанники суворовских, нахимовских училищ, кадетских корпусов, представители ветеранских и общественных организаций. Официальный представитель сухопутных войск России подполковник Сергей Власов сообщил, что в генеральной репетиции примут участие около 20 тысяч солдат и офицеров вооруженных сил и ряда силовых министерств и ведомств. По главной площади страны проследуют парадные расчеты пешей и механизированных колонн в составе 106 единиц военной техники. Министерство обороны начинает тестовую эксплуатацию новой версии своего официального сайта. В 10 часов утра на сайте планируется проведение прямой трансляции с Красной площади генеральной репетиции военного парада. Как сообщили в управлении пресс-службы информации Минобороны, в обновленном варианте сайт представлен более современным, удобным, интерактивным и многофункциональным, отвечающим по своим ключевым параметрам требованиям российского законодательства по обеспечению доступа к информации о деятельности государства. Органов власти. К другим темам. Манифестанты в египетских городах Каир и Александрии выступили за прекращение сотрудничества страны с Израилем. Как сообщает местная пресса, демонстранты заявляют, что не хотят войны с Иерусалимом, но в палестино-израильском конфликте поддерживают палестинцев. Акции протеста начались после того, как президент Израиля Шимон Перес призвал египтян нормализовать отношения. По меньшей мере 30 человек погибли в пятницу в Сирии в результате столкновения во время акций протеста, прошедших в нескольких городах страны. По сведениям правозащитников, в ряде районов города Хомса военные отказались стрелять по обезоруженной толпе и перешли на сторону демонстрантов, защищая их от сил безопасности. Официальные власти заявляют, что там орудуют вооруженные экстремисты. Волнения в Сирии не прекращаются уже 7 недель. По данным оппозиции, за это время в ходе вооруженных столкновений между правительственной армией и манифестантами, требующими немедленной отставки президента Башара Асада, погибли свыше 500 человек. В Сингапуре сегодня состоятся выборы в национальный парламент. Гражданам 5-миллионного государства предстоит избрать 87 депутатов. Как ожидается, уверенную победу в очередной раз одержит правящая партия народного действия, которую возглавляет премьер-министр Ли Сянь Лун. Эта партия, находящаяся у власти с 1965 года, когда Сингапур стал независимым государством, остается фактически единственной и безальтернативной политической силой. Британцы отвергли предложение о переходе на новую систему избрания депутатов парламента. В пятницу вечером в Лондоне были обнародованы результаты референдума. На нем «за» проголосовали 5 миллионов человек, а «против» высказались 11 миллионов. В рамках новой системы предлагалось оценить кандидатов в приоритетном порядке. Если ни один из них не получает поддержки 50%, то голоса, отданные за наименее успешного претендента, передаются другим, а сам он исключается из дальнейшего подсчета. Эта процедура повторяется до выявления победителя. При нынешней системе избранными считаются депутаты, набравшие простое большинство по избирательным округу. В аэропорту Сочи за последние сутки задержано почти 30 рейсов. Из-за плохой погоды самолеты не могут совершить взлет. Низкая облачность и ограниченная видимость сохранятся и в субботу, сообщают синоптики. Росавиация рекомендует пассажирам, отправляющимся в этот курортный город или из него, заранее узнавать фактическое расписание полетов. Арктика переживает беспрецедентный процесс потепления, вызванный выбросами в атмосферу парниковых газов. К таким выводам пришли участники международной научной конференции, посвященной климату севера планеты. Она завершилась в пятницу в Копенгагене. По словам специалистов, снег и лед там тают значительно быстрее, чем ожидалось. Это ведет к повышению уровня мирового океана. К 2100 году он может достигнуть 1,5 метра. Причиной всему является деятельность человека. В конференции принимали участие представители 20 стран. Форум проходит в преддверии совещания Арктического совета на уровне глав МИД, который состоится в Гренландии 12 мая. В эту организацию входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Подробнее об этих и других событиях читайте на нашем сайте в интернете, адрес прежний ruvr.ru. Ну а в завершении выпуска о курсах валют и о погоде. Официальный курс доллара 27 рублей 66 копеек, курс евро 40 рублей 30 копеек.
Голос России. Новости.
И о погоде в городах нашего вещания. В Гаване плюс 30, в Мехико дождь, гроза плюс 27, в Вене плюс 23, в Цюрихе плюс 26. В Мадриде, Барселоне малооблачно, дождь плюс 19 градусов. В Санкт-Петербурге пасмурно, дождь плюс 8, в Москве плюс 20, дождь.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Россия сохранит заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году все 13 городов, в том числе Волгоград. Но окончательное решение будет принимать ФИФА. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин.
Юг России станет местом проведения сразу нескольких матчей Кубка мира. Заявочные книги и Сочи, и Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар. Хочу сразу сказать, здесь всякие пошли разговоры по поводу того, что какие-то города мы собираемся исключить. Мы никакие города не собираемся исключать. Окончательное решение должна принять ФИФА. Я вчера только встречался вечером с господином Блаттером, мы на этот счет говорили. Но мы все 13 заявок сохраним. И мы исходим из того, что не только федеральные структуры, но и региональные будут активно бороться за право проведения матчей в чемпионате мира. А Волгоград-то точно оставим. Как без Сталинграда побеждать-то непонятно.
Ранее министр спорта, председатель Оргкомитета России 2018 Виталий Мутко говорил, что окончательно список городов для проведения матчей может быть утвержден за 2 года до первенства. В свою очередь президент ФИФА Йозеф Блаттер, который находится в Москве с рабочим визитом, заявил, что 12 городов – это оптимальное количество для проведения чемпионата мира. Нападающий Вестбромвича Питер Адембинге признан футболистом апреля в английской премьер-лиге. Бывший игрок Локомотива в прошедшем месяце забил 4 мяча, которые во многом позволили его команде сохранить прописку в премьер-лиге. Главным тренером подмосковного хоккейного клуба «Атлант» назначен экс-наставник сборной Швеции Бент Оки Густавсон. Об этом в пятницу объявило руководство команды. В тренерском штабе продолжит работу Николай Борщевский. На посту главного тренера Густавсон сменил чеха Милоша Ржигу, который решил не продлевать контракт по окончании сезона и перешел в питерский СКА. Свободные заезды Гран-при Турции состоялись в пятницу. Лучшее время в первой практике показал пилот Феррари Фернандо Алонсо. Во второй лучший результат был у Дженсена Баттона на Макларене. Российский гонщик команды Lotus Renault Виталий Петров сначала показал пятое время, во второй серии свободных заездов занял 7-е место. В субботу на трассе в Стамбуле состоится квалификация. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Радиокомпания «Голос России» представляет «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, наступающим праздником Великой Победы. Сегодня мы поговорим на тему истории, ну, в основном связанную с историей Второй мировой войны, Великой Отечественной войны для нас. И наш гость сегодня Нина Константиновна Петрова, доктор исторических наук, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны. Добрый день.
Добрый
вас
день.
С праздником.
Спасибо.
Поздравляю. Нина Константиновна, вот такой, может быть, общий вопрос. Проходят годы, становится меньше ветеранов, меньше очевидцев. Историкам, наверное, все труднее работать.
Историков все больше.
Да, открываются, правда, новые, очевидно, архивные материалы. Или, скажем так, перерабатываются старые. Но вот вам, как военному историку, сейчас с каждым годом легче работать или сложнее? И какие задачи стоят перед военными историками, которые изучают Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну?
Во-первых, спасибо за поздравления. С наступающим праздником. У нас, по-моему, вся первая половина мая. Это мы уже настраиваемся на победу и готовимся к 9-му. А что касается меня как историка, то у меня получилось, что нету праздников, одни будни трудовые. Я хочу представить вам книгу, презентация которой состоялась 14 апреля в галерее Шилова. Книга называется «Война глазами детей. Свидетельства очевидцев». Это не жизнеописание детей, а это их рассказ о своей судьбе. Что они испытали от первого дня до последнего дня. И потом некоторые вспоминают об этой войне уже спустя 20 лет, это в 65-м году, ко Дню Победы. Прислали письма. Вы знаете, читать, вот просто взять эту книгу и открыть, мое вступительное слово, конечно, прочесть можно, но оно тоже написано трепетно. С одной дамой после обсуждения случилось потом плохо, мы ей давали капельки сердечные, потому что писать равнодушно эту тему нельзя. А что касается текстов, мы не правили, мы только археографию кое-где-то. Естественно, изменили. Книга, к сожалению, вышла очень маленьким тиражом на сегодня, только 1000. И то благодаря тому, что издательство «Вече» в прошлом году издали книгу «Самый памятный день войны. Письма исповеди». Спонсор помог, я отказывался забирать тираж. Мы реализовали этот тираж и на эти деньги издали вторую книгу. Вы знаете, как на базаре. Покупаю, продаю.
Натуральное хозяйство.
Да? А что делать?
Хотя, ну, казалось бы, такая тема, да.
А вы знаете, на эту книгу в программе «Патриотическое воспитание», которое вот Госвоенцентр курирует, заложено 500 тысяч. Ну почему это деньги записали на 15-й год? Хотя уже знали, что книга в издательстве. И вот сейчас идет борьба, как перевести денежки из 15-го года сейчас, чтобы сделать допечатку. Эта книга просто нужна каждой школе, как сказали те, кто ее читал на презентации.
Ну что ж, вот вы частично ответили ведь на мой вопрос, в чем сложности.
Да?
Вы как
это
бы приоткрыли,
первое.
Я сначала не понял, куда, собственно, вы клоните. Но теперь понял, так это первая проблема. Да.
А вторая проблема, вы знаете, чем дальше мы уходим от войны, тем больше возникает, может быть, неясности по уточнению отдельных позиций, фактов. Возникают споры, вокруг давно уже известных событий, обыгранных событий. И все почему-то требуют полного рассекречивания. Хотя мы не единственная страна, которая не снимает гриф секретности, особенно на военные дела. Не стоит ходить далеко за примером. Вы, наверное, знаете, что Великобритания года два назад продлила срок секретности над документами, которые они вывезли из архивов Германии, из поверженного Берлина, еще, по-моему, лет на 50. Так что мы в ситуации, как и все другие. А почему трудно? Это первый вопрос. Что мы не располагаем полной базой всех архивных документов для сличения. Это первое. Второе, чем усложняется, уходят, а многие уже ушли, те, которые могли бы подтвердить или опровергнуть, выступить как бы живой историей. И вот, я не знаю, я неоднократно поступала в аудиториях и говорила, что мы напрасно отказались от опыта наших союзников, американцев, которые давным-давно, это, наверное, где-то начиная с 70-х годов, начали записывать, вести так называемую устную историю участия во Второй мировой войне. И сделали очень неплохие издания. Это вопрос другой. Соглашаемся мы с тем, что там изложено или нет. Но книги очень интересные. И третья сложность, что все книги выходят, как правило, документальные, особенно, очень маленькими тиражами. Ту, которую вы держите в руках, это посвящено детям. Причем это уникальное издание тем, что там записаны воспоминания 41-42 годов, то есть прямо на живую. Они издаются очень маленькими тиражами. Ну что такое 1000 для нашей страны? Да ее в Москве скоро не найти. А вот книга предыдущая, она была издана 2000. И вот проверили, только она вот заводской где-то в каком-то магазине есть одна книга. Она ушла моментально. Я думаю, это упущение. Не все же мы можем читать в интернете. И говорят, нужно, чтобы была электронная версия. Но есть вещи, которые воспринимаются острее и лучше, когда они читаются в печатном варианте. Я хотела бы обратиться в связи с этим к нашему общественному совету при президенте. Обратить внимание на то, что тиражи, к сожалению, очень маленькие. Эта просьба исходит не только от меня и не только от историков, а от самих издателей. Ни на одном форуме об этом говорилось. Мы потеряем поколение, которое не будет знать истории. Вы знаете, я только прервусь на минутку. В 1966 году Константин Симонов готовил свое собрание сочинений и написал предисловие, в котором он изложил очень хорошую мысль, актуальную для нашего времени, что мы должны знать свою историю, ее эпохи в таком виде, в каком они проходили в свое время. Ничего не выбрасывать из этого периода, из каждого периода, и чтобы наши дети воспитывались на правде. А сейчас, к сожалению, кто спонсирует, тот и заказывает, как лучше повернуть историю, вперед или назад. Отсюда и идут.
Да, ну вот я должен сказать, что ценность вашего издания, действительно, здесь просто номера писем и воспоминаний детей. Вот Виктор Бессонов, 12 лет, 4 класс, город Клин. Ну, позволите, я процитирую. По нашей улице ехал танк. Недалеко от нашего дома он остановился, видно, что-то испортилось в моторе. Гляжу, из люка вылезли три немца, все в черном, на рукавах череп и скрещенные кости. Двое стали чинить танк, а третий пошел в соседний дом. Я за ним. Фашист, как хозяин, подошел к шкафу, открыл, пошарил там, нашел хлеб, сел за стол и стал есть. К нему подошел хозяйский мальчик лет 4 и сказал: «Дядя, дай и мне хлебца». Немец не обращал на него внимания. Тогда малыш сам взял со стола кусочек хлеба и засунул в рот. Немец увидел это, схватил ключ, которым завинчивают гайки, и ударил малыша по голове изо всей силы. Мальчик упал с проломленным черепом, кровь текла из темени ручьем. А фашист спокойно доел хлеб и вышел из дома. Но еще одно короткое. Это Лилия Клоковская, девочка 15 лет, 7 класс, город Елец. К нам ворвались 5 фашистов в голове с офицером. Офицер подбежал к маме и велел ей одеться. Ее вели. Ее привели 2 тетеньки через 2 дня. Мама рассказала. Меня привели в штаб, велели раздеться. Подошел офицер, спрашивает, где твой муж? Я сказала, что он умер. «Врешь», — закричал офицер. «Нам все известно, он в Красной армии, он у тебя коммунист, нам все сказали». Я посмотрела вокруг, предателя не было. Офицер засмеялся. «Ты нам скажешь, кто из коммунистов остался в городе?» «Эй, сюда!» Солдаты принесли плитку, накалили до бела иголки, повалили меня на скамью и стали вкалывать в ступни. Больше ничего не помню. Но вот здесь нет комментариев, я повторяюсь. Вы говорили об этом. Здесь документы. Ну, стыдно. Стыдно издавать такие издания в нашей стране. тиражом в 1000 экземпляров. Я не знаю, кто там ответственный, не знаю, кто отвечает за государственную политику в этой области. Но это, конечно, действительно стыдно.
Вы там знаете, здесь колоссальный труд. Здесь есть указатель именной и географический. Вы, как журналист, знаете, как трудно сопоставить старое название в 40-е годы с нашим. Многие уже населенные пункты исчезли. Мы попытались восстановить, как это было. И, может быть, кто-то найдет каких-то своих близких родственников по этим письмам. Но как искать, когда эта книга, вот, мне как автору дали авторский гонорар 100 экземпляров, значит, 900 только в продаже. Вот и письма.
Ну, мы тем более ценим, что вы принесли к нам на передачу. И
у вас очень интересная
коллективная программа «За весь мир».
Спасибо большое. Я только хотел добавить к тому, что вы сказали. К той горечи, которую испытали дети, они не очерствели, и они все-таки дети войны. Это особое поколение, которому надо сейчас уделять внимание. Может быть, мы вернемся в процессе разговора к этой теме.
Конечно.
Я хочу только привести один пример. Блокадный Ленинград. Кажется, никто ничем не поделится. Делиться нечем, кроме крошечного кусочка хлеба или замерзшей водички. И вот рассказывает один солдат. Я иду, и ко мне подбегает девочка. И что-то протягивает. Возьми, говорит, возьми. Я вижу, она вся обернута какими-то платками. Она не похожа даже на ребенка. Непонятно, кто это. Она говорит, не надо, возьми себе. И я, а потом спрашиваю, а что это такое? А девочка отвечает, это примус. Ты можешь себе сотворить суп. Вы представляете, в Ленинграде отдать примус, это вообще, значит, человечек этот маленький понимал.
Все равно, что дать жизнь.
Да. Что ее защищает, и что она хотела отдать все, что у нее было. А много ли примеров у нас сейчас таких, когда мы вот слышим об отношении к нашим ветеранам, когда заходят, убивают, грабят, отбирают последнюю пятерку или десятку. Вот я думаю, что эти такие книги, они должны воспитывать. А передачах я вообще даже не надеюсь.
К этой теме действительно еще вернемся, а вот у меня... Тема, которая непосредственно связана с вашей профессиональной работой, это судьба архивов. Вот прошла такая информация, что архив Центрального фонда Министерства обороны в Подольске, что он будет, значит, существенно сокращен, и его планируют закрыть до 2015 года в связи с передачей фондов. Ну, будет отдельный создан фонд, я так понимаю, на его базе. Но, что настораживает, сейчас в этом центральном архиве Министерства обороны порядка, ну, более 18 миллионов единиц хранения, да?
Да.
В электронном виде планируется сохранить только 200 тысяч архивных дел. Как-то не очень сопоставимо. Во-первых, я прошу вас подтвердить или опровергнуть эту информацию. Это обсуждалось на военно-историческом форуме и в интернете. Не лишимся ли мы? Конечно, надо знать, и я не могу, как не специалист, оценить весь массив, весь свод. Но как-то цифры очень настораживают. Или эта информация просто не соответствует действительности?
Ну вот насколько мне удалось узнать, как обстоит дело, я доведу до слушателей. Я обращалась в Росархив, ко мне тоже такой вопрос задавали. И тем более отсылку делали на то, что военный историк Алексей Исаев подтвердил, он сам участник этого форума. Дело в том, что Министерство обороны, оно заключало в свое время договор по использованию помещения, где находится сейчас архив, на 75 лет. Сейчас истекает срок пользования этим зданием. Поэтому принято решение построить новое, большее, удобное помещение и туда перенести то, что хранится вот в этом. Я не знаю, были вы или нет, но условия для работы там уж очень плохие и для сотрудников, и для исследователей. Что касается рассекречения, то почти большинство, практически все документы, ну, есть какое-то исключение, они уже рассекречены. Сейчас эти документы многие выводятся на сайт «Народ Победы», в прошлом году его начали. Но и еще далеко не окончена работа. О том, что будет что-то уничтожено, речь не стоит. Вы понимаете как? Иногда вот берешь дело, и в нем, когда его описывали, то идет нумерация, первый, второй и так далее. Иногда первые две странички, они одинаковые абсолютно. Это или входящий документ сопроводительный, mm-hmm. или два конверта одинаковых. И вот здесь уже
копии,
будет,
очевидно,
да, будет идти какая-то унификация, чтобы уплотнить этот материал. Как мне сказали, то, ничто не будет уничтожено, что представляет более или менее ценность. Я говорю, как это понимать? Вот вам этот документ кажется неинтересным.
Да,
а мне как исследователь,
да.
Кто? Тогда мне сказали, что ошиблись в объяснении, и ничто не будет уничтожено. То есть документы будут сохранены. Потому что ведь не только в том месте находятся военные, как говорится, документы, связанные с Великой Отечественной войной. Ведь там наградные листы находятся в другом месте. Еще есть, как говорится, финансовая отчетность, по которой, может быть, только можно проверить, был ли или не был солдат или офицер на тот момент в части. То есть уверили, что ничто, связанное с памятью о войне, уничтожено не будет. Создадут более удобные условия для продолжения работы. Я знаю, что там была публикация даже BBC вокруг этого вопроса. И, как говорится, пожар горит. Хорошо было бы, чтобы представители Росархива выступили на эту тему и внятно объяснили, что ожидают и сотрудников, и архивные документы. Но это ведь архив ведомственный.
Ну, да, должна быть больше информации. Официально.
Официально. Это человек официально мне давал эту информацию, что будет. Но я хочу напомнить один случай. Есть такой архив Российской Федерации. Раньше он называется ГАРФ. Раньше это был сговор. В этом архиве собрана уникальные коллекции и по общественным организациям, в том числе Совинформбюро. Я столкнулась, изучая эту проблему, и обнаружила сопроводительную. Была рассекреченная большая группа документов, и вот эту группу как раз я и начала смотреть в середине 90-х годов. И выяснилось, что веренному, не хочу называть фамилию этого лица, не заслуживает памяти, лицу было поручено посмотреть наличие материалов, которые хранятся, и решить, что хранить, а что уничтожить.
Одному лицу даже не комиссии?
Да, нет. И вот этот человек, он, правда, один сделать не смог, подключили работников архива. Он составил такую бумагу, весьма примитивную, где изложил, что лежит, направление и так далее. И сделал вывод. В связи с тем, что с момента создания этой общественной организации, а это касалось не только Совинформбюро, такая же чистка, как говорится, прошла и по другим общественным организациям, ну, в частности, вот по этой наиболее такой интересной, в связи с тем, что никто из читателей не обращался, исследователей, к фонду Совинформбюро, делаю вывод, что документы, которые здесь лежат, интереса не представляют, хранению длительному не подлежат. И вот веренной мне властью сделал большой список документов, которые были уничтожены.
Например, во всем мире любой архивный документ, любая страничка архивная представляет ценность. И
а вот сейчас
кто маломальски знаком с архивным делом в Европе,
это нас не поймут, нас не поймут. А теперь, вы знаете, получилось так, почему я туда попала. Мне было интересно, когда возник вопрос, а когда же началась холодная война, и мы все вытали, когда и как, а попался один документ, который говорил, а что-то там было еще до того, уже начиналось. Я начала смотреть, и вот этого промежуточка, а как эта кухня начинала работать в 44-м году, даже со второй половины 43-го, и не оказалось. То есть тогда я еще была мала для того, чтобы прийти к этому документу, а теперь он мне уже недоступен. Его нет. Это только нужно обращаться к союзникам.
Да.
Вот это вот.
А, коль мы помянули старушку Европу, есть письмо и вопрос электронный от Ирины Дмитриевны из Петербурга, которая ссылается на предложение Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации, в которых говорится следующее. Вся Европа виновна в трагедиях 20 века, в двух мировых войнах. Но знаете, вот если так абстрактно говорить, то это положение правильно. В общем, с ним, может быть, трудно спорить. Но не кажется ли вам, что здесь попытка еще есть размыть ответственность, развязывание войны, всех уравнять? Ведь вот далее Ирина Дмитриевна правильно, она чувствует и говорит, ну, так что 28 миллионов советских людей сами головой об стену убились? А она человек, мы же не для абстрактных и, так сказать, теоретиков, историков, не обижайте, да? Работают, историки работают не только для историков, ведь правда? И вот, конечно, вот такой, казалось бы, ну да, ну что, ну конечно, первые августовские пушки, если почитать, и вообще посмотреть, там, да, вот все катилось, оно катилось вроде, и все катились к Первой мировой войне. Хотя тоже доли ответственности были разные. Но уж о Второй мировой войне совершенно не приходится говорить. Я думаю, что при всем при том, что мы говорим о примирении, и, наверное, это необходимо, я за. И я не считаю нужным постоянно будировать какие-то там антинемецкие или антигерманские сентименты. Сменились поколения. Но и забывать об истории, это значит просто все время оборачиваясь через плечо, плевать в поколения предыдущие, поколения отцов и дедов, тоже никто никому права не давал. С одной стороны, да, Европа виновата, конечно. конечно. И можно даже говорить о доле ответственности Сталина, там, Молотова. Но все-таки есть несопоставимые вещи, правда? Ведь иначе, если все виноваты, то не должен был быть и Нюрнбергский процесс. И Нюрнбергский процесс должен был как бы совершаться относительно всех. Значит так, сначала пусть немцы сядут на скамью подсудимых, итальянцы, а потом все американцы, англичане, итальянцы, русские, вот все венгры, румыны, ну и так далее, все, кто принимал участие. Потому что все же виноваты. История не знает таких судов, честно говоря. И не только потому, что победитель всегда прав. В общем-то, это неправда. А Нюрнберг был только после Второй мировой войны. Я думаю, что вот этот сложный вопрос, он нуждается в какой-то комментарии, расшифровке. Может быть, в этих предложениях она и присутствовала, но вот так выдернутая отдельно, мне кажется, она немножко такая, я бы сказал, слишком абстрактная. Но ваша точка зрения как историка?
Я с пиететом отношусь к Совету по развитию гражданского общества. И по правам человека при президенте Российской Федерации, в этот совет включены уважаемые люди. И я удивилась, когда видела эту фразу. Я не принимаю положение, что мы виноваты в начале Второй мировой войны. Что касается первой, как говорится, мы сейчас эту тему... Это тоже вопрос сложный, как это называется?
Сложный.
И если мы сейчас начнем, то мы далеко уйдем. А что касается Второй мировой войны, то уже не один раз звучало в вашем эфире, что мы разбирали позиции и Советского Союза, и Великобритании, и всех стран европейских. Но не будем забывать, и как повели себя все страны во время войны. Я хотела бы сказать, что мы сейчас сталкиваемся с теми вещами, которых раньше, может быть, не знали. Рекламируется широко книга Гроссмана. Вы знаете, был роман, который не был опубликован. «Жизнь и судьба при жизни» у нас не был опубликован. Он военный корреспондент был. Был в Сталинграде. Он открыл ужасы Холокоста, посетив Треблинки. Его книга «Треблинский ад», которая потрясла его. И потом он вот настолько был ошеломлен тем, что он увидел, хотя видел и ужасы Сталинградской битвы, что если бы его сейчас спросили и попросили ответить на вопрос, который вы подняли, он бы нас, очевидно, не смог понять.
Не смог бы нас понять Гроссман. Ну хорошо, да. Мы вернемся к этой теме. Но это шире, чем позиция Гроссмана.
Шире.
Ну, давайте вернемся через паузу, потому что сейчас мы сделаем короткую паузу на новости. Напоминаю, гость нашей программы Нина Константиновна Петрова, доктор исторических наук, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны.
Визави с миром.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнение ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России».
«Голос России». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Юлия Кричевская. В эфире краткий выпуск новостей. Прямую трансляцию генеральной репетиции Парада Победы можно будет увидеть сегодня на новом сайте Министерства обороны. Она начнется в 10 часов утра. Впрочем, уже с 6 часов центр будет перекрыт, чтобы военная техника могла проехать от Ходынского поля до Красной площади. В репетиции парада будут участвовать около 20 тысяч военнослужащих, а также авиация. Владимир Путин предложил создать в стране общероссийский народный фронт, который в преддверии выборов объединит разные политические силы. Об этом глава «Единой России» заявил на межрегиональной конференции партии. Путин подчеркнул, что в этом объединении все силы должны иметь равные возможности. Не только формулировать идеи, но и предлагать своих кандидатов в парламент. Такие кандидаты, по мнению Путина, могут оставаться беспартийными, но проходить по спискам «Единой России». Создание народного фронта ставит точку на политической конкуренции в стране, считают политологи.
Власти Сирии освободили около 200 участников погромов и беспорядков после того, как они сдались силам безопасности, признавшись в нарушении закона. Днем ранее таким же образом был освобожден 361 человек. Между тем, ситуация в городе Хомсе накаляется, по данным правозащитников. За последние сутки в столкновениях с полицией там погибли более 30 человек. Демонстранты требуют ухода в отставку президента Башара Асада и проведения демократических реформ. Барак Обама лично поблагодарил морских котиков, которые провели операцию по уничтожению Усама Бен Ладена. Президент США пообщался с бойцами спецназа на военной базе Форт Кэмпбелл. Его сопровождал вице-президент Джозеф Байден. Террорист номер один был убит американскими военными в ночь на понедельник. Его нашли в укрепленном доме в 50 километрах от столицы Пакистана. Накануне Аль-Каида официально подтвердила гибель своего лидера. Последний полет шаттла «Эндевр» состоится не раньше 16 мая. Об этом НАСА сообщила в своем официальном микроблоге. Изначально старт челнока к МКС был намечен на 29 апреля. После этого запуск по техническим причинам переносился несколько раз. Предстоящий полет станет 25-м и последним в карьере «Эндевра». Одной из главных задач астронавтов является установка на МКС нового научного оборудования. После возвращения на Землю шаттл будет передан в один из американских музеев. Эти и другие новости на нашем сайте.
Голос России. rubr.ru. Визави с миром.
Нина Константиновна Петрова, доктор исторических наук, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны, госпрограммы «Визави с миром», отвечает на мои вопросы, вопросы ваши. Ну вот, мы завершили первую часть нашей программы тем, что есть писатели, очевидцы даже, кто пережили, испытали такой шок, если можно сказать, такой психологический ожог от того, что видели многие. Многие прошли через это, и мнения разделяются. Мнения разделяются. И все-таки, вот, продолжая эту тему, у нас есть интересное письмо и рассказ о работе, которая ведется общественными организациями в основном. Ну, если не пересмотру, то по такой изменению, что ли, исторической памяти. Вообще все искусственное мне вот в отношении исторической памяти не нравится. Я все-таки сторонник того, что все должно быть органично и в основном в живом диалоге отечественных историков, да, вполне возможно, с историками, профессионалами, зарубежными. Всегда интересно знать, как на тебя смотрят со стороны, правда?
Интересно.
Да. Так вот, нет, что всегда нужно соглашаться, но все равно это представляет интерес. Ну вот интересно, что существует такая рабочая группа «Мастерская будущего». И вот в работе этой группы участвовала Наталья Бурлинова. Она президент общества, такого движения, инициативы, скажем так, креативная дипломатия в Петербурге. И вот она обращает наше внимание, что в этой группе заседали российские и немецкие эксперты, журналисты, политологи, обсуждали вопросы истории. И актуальные исторические вопросы отношений между Россией и Европой, Россией и Германией. Происходило это в Германии, и вот на секции истории с интересным названием «Преодоление прошлого или его замалчивание». И вот что она считает, что немцы отказались от слова «пересмотр истории», который вызывает в России негативную реакцию, в пользу более нейтрального – переосмысления истории. На самом деле, процесс переосмысления истории, он постоянно происходит, изменяются какие-то события в жизни. Да, вот мы жили в советский исторический период. Конечно, когда он завершился, так как он завершился, то это неизбежно привело к переосмыслению. Прошли 90-е годы, сейчас выходит интересная монография переосмысления, что же это было такое 90-е годы. Это нормальные процессы, ни один историк без этого ведь не обойдется, как и любой гражданин. Но вот акцент как-то делался в сторону того, что Россия должна принести покаяние и активно включиться в процесс десталинизации. Но сейчас это можно, здесь у меня очень много под десталинизацией вопросов, тема такая, я бы сказал, болезненная для многих. И вы знаете, что меня настораживает? Она сама по себе, эта тема обозначила такие очень живые противоречия, которые еще не говорят о расколе в обществе. Бывают темы подняты, которые общество не консолидирует, а раскалывает. Да, и, кстати, многие люди предупреждали, что... как бы. А с другой стороны, есть люди, которые считают, что вот необходимо полное очищение покаяния от родимых пятен тоталитаризма, и только тогда Россия может пойти вперед, надо полностью развенчать сталинизм и прочее, прочее. В общем, две позиции. Но мы-то говорим это не применительно к тому, что хорошо, а что такое плохо. Мы говорим применительно к тому, когда мы говорим об истории, какую роль, какое место занимали те или иные страны, да и руководство тоже, в драматических событий Второй мировой войны. И вот, как вы смотрите, как историк, на весь этот процесс переосмысления нашей истории, ну, к тому же процессу, призыву, вернее, пока процесс еще не пошел, как любил говорить Михаил Сергеевич, но призыв такой есть, чтобы процесс углубился, расширился. Как вы относитесь к этому?
А мне кажется, те, кто призывают, они еще сами не определились, что они хотят от этого процесса. Дело в том, что группа, о которой вы начали речь, они делают упор на призыв активнее заниматься процессом десталинизации. Вы понимаете, я принимаю любые рекомендации со стороны любых исследователей, любых стран. Но зачем мне навязывать какое-то мнение определенное? У меня есть свои источники, свой взгляд сложившийся. От чего я должна отказаться? От той страны, которую мы сейчас боимся назвать в дни великих торжеств, когда мы говорим «победил народ», в войне. Мы не говорим «советский народ». Мы вообще отмечаем 70-летие со Дня Победы, а в этом году у нас очень грустная дата, это 70-летие начала Великой Отечественной войны. Я не знаю, может, мы и скажем.
65-летие Победы, до 70 мы еще не прожили. Еще нам предстоит прожить,
Константина. Я уже 70-летие.
70 лет начала войны, да.
Да, начала войны. Вы знаете, для меня эта тема такая больная, когда начинаю говорить, я часто даже перепутаю. Да, хочу дожить. Я хочу сказать, что надо все обсуждать, но не надо нам поддавать те источники, которые удобны другой стороне и другой стране. Я уважаю немецких исследователей. Очень многие не используются русскими источниками. И если я привожу источник не в их пользу, а о злодеяниях тех или других подразделений и частей, вступивших на территорию Советского Союза, то мне говорят, покажите подлинник. А у меня рабочее донесение, перевод, вот как где-то делался, куда-то ушел этот подлинник.
Еще кадры им показать.
И где-то лежат. Я говорю, вы знаете, это все оформлено, это когда задокументировано, это архивный документ, это из моего личного шкафа. Мне говорят, а мы не верим. Наши люди не могли быть такими жестокими.
А вот эта книга «Война глазами детей», я процитировал, да. Ведь это же документы. Документы. Так что, можно и сказать, что этому нельзя верить?
Да, могут сказать, что мы в ней нельзя верить.
Сочинили за детей.
Причем, вы знаете, мы что даже здесь сделали? Тут первое, с чего мы начинаем, и большое спасибо, это Чуковская и ее приятельница, журналистка Жукова, они начали собирать воспоминания. Но тогда из-за определенной сложности в личной жизни муж был, по-моему, арестован тогда у Чуковской, не были опубликованы полностью эти воспоминания. А только прошли купюрами в газете. Вот такой ребенок там-то рассказал. И родители тогда нашли их. Так почему же мы должны не доверять это тому, что сказал человечек, хоть и маленький? Я бы, знаете, вот возвращаясь к вашему вопросу от этой книги, отвлекусь. Я хочу сказать, что переосмысление истории я не принимаю. А вот критический подход к оценке событий, которые были, может быть, на основе новых фактов, дополнения, может быть, как говорится, введение нового фактического материала, это просто необходимо. А мы сейчас, как говорит Михаил Сергеевич, это все глубже и глубже уходим в персоналии. А был ли подвиг? А делал ли тот его человек или другой? Мы забываем о массовом героизме, о том, что и доказывать не надо. Оно подтверждено жизнью. Почему, когда мы говорим о Матросове, то мы делаем акцент в передачах и в публикациях о том, что это выдуманное и не было этого? Или он был воспитанником детского дома? Да, он был сирота, он был хулиганистый парень, и он был в колонии. Потом попал вот по возрасту в соответствующую группу. Он очень хотел идти, рвался на фронт. Доказал, что он может, окончил курс и ушел. Это мальчишка своего времени, это воспитание времени. А почему мы должны сейчас копаться и искать, кто у него родители, были ли они, вот он не так сказал. Я считаю, что мы не работаем не совсем на историю.
Знаете, вот интересно, что в Германии ведь появлялись разного рода статьи, необходимости пересмотров итогов Второй мировой войны, разные подходы. Я все-таки хочу так поставить вопрос, немножко гипотетически. Вы себе представляете, что такая книга может быть переведена на немецкий язык и появиться в книжных магазинах Берлина?
Я бы очень хотела, чтобы обе эти книги были переведены, да. Потому что здесь мы говорим не только со знаком...
Это возможно в современной Германии?
Я думаю, что возможно, если они предлагают подойти к переосмыслению истории, то это просто надо
сделать. Пусть будет двусторонний процесс.
Пусть будет.
Скажите, а вы уверены, что в Германии завершился процесс денацификации?
Нет, не уверена.
Ну, если мы говорим о десталинизации, там есть и неонацизм. А вам не кажется, что даже это защитная реакция недоверия, нежелания знать, там, или очень странная теория нынешняя, что вот только нацисты могли себя так вести, а солдат вермахта был благородный. Но вторая история, между прочим, о вермахте. Первая, понятно, с черепом, то, что мы процитировали, это эсэсовская танковая часть. А вторая это обычные солдаты вермахта. Но да, там шлейф большой. И тут попытка сказать, что добрый солдат вермахта, он был вояка, выполнял приказы, солдат чести. Ну, а эти, да, ну, мы с ними давно покончили. А у вас были, у вас НКВД, у вас эти заградительные отряды и прочее, прочее, прочее. Так вот, вопрос о том, не кажется ли вам, что это защитная реакция, нежелание знать? Или очень вольные, например, очевидцы видели.
Нежелание помнить, что
нежелание
было.
Нежелание помнить и вот эти чувствовать эти уколы и укоры. Вам не кажется, что это признак того, ну, то, что сознание, денацификация все-таки в Германии не 100%?
Я согласна с вами, что не закончился, процесс продолжается. Но я хочу вам напомнить недавнюю историю. Была передвижная выставка в фотографиях. Делали ее в Германии. Об участии немецких войск на территории Советского Союза. Это все прошло. Был такой хороший, красивый, красочный буклет. К сожалению, я не захватила с собой. И там интересный есть факт. Поезд, в котором везут штрафников, немецких солдат и офицеров. Сами немцы перевозят с места на место. И они недовольны, на полстанке остановка, они недовольны тем, что долго стоят, плохо питаются, не привыкли к этим условиям. И молоденький солдат, который их охраняет, стоит у двери, он говорит, да если бы вы попали русским, они бы вас на месте бы расстреляли, а не возились бы вот так с вами, как мы вас перевозим с одного места на другое. Причем, вы знаете, это было не только словесно. Там кусок вот текста, где он говорит, вы посмотрите, что бы с вами сделали. Почему я это говорю? Я считаю, что, к сожалению, в Германии выпускают тоже воспоминания. И они выпустили вот типа наших исповедей. Я не знаю, как они формировали, но мне сказали, что книга сделана на воспоминаниях тех военнопленных, отсидевших свой срок в российских лагерях и вернувшихся. Я спросила, будет ли она переведена. Ну вот уже прошло больше года, а я не знаю, переведена она или нет. Но книга написана объективно, было сказано. Я попросила дать отзыв на письма исповеди, любой, плохой или хороший, просто отклик. Мы пока ничего не имеем.
Ну вот, да.
Это к вопросу о том, как мы пересматриваем историю.
Вы знаете, мы уже обсуждали, вот тут была интересная тема с главным редактором журнала «Огонек», мы обсуждали тему десталинизации, но все-таки пришли к какому-то общему пониманию того, что этот процесс, в общем-то, начался с 20-го съезда, и он не прекращался до сих пор. Но что такое Солженицын? Ведь общество это осмыслило, оно не просто прочитало, не просто пролистало Солженицына, «Пятое колесо», «Один день» Ивана Денисовича, она это пережила. Я считаю, вот это десталинизация, а не лозунг какой-то брошенный. Кто из нас сейчас может аплодировать там тем жестокостям в отношении своих же сограждан? Ну, единицы, наверное. Поэтому...
Но они же вот требуют, все знают сейчас... полную правду и рассекретить, чтобы вот, как говорится, все знали о том, что люди несправедливо сидели. А вот у меня
Мы об этом не знаем.
Да, да, все знают, так давайте рассекретим. А у меня вопрос встречный к таким вот крикунам. Хорошо, вот мы даем портрет пострадавшего человека в свое время. И должны дать справку, кто он был, за что он пострадал. А может быть, этой семье будет очень неприятно узнать, что он был полицаем, или был в команде карателей, или пятое, десятое. Задумываются они, когда они предлагают такие вещи.
А знаете, эта проблема с архивами была. Я, кстати, говорил с архивистами, да, которые иногда вынуждены были не предоставлять материалы, потому что вот они содержали такой компрометирующий материал, да. Мне больно ударить по семье.
Конечно.
Даже не столько по обществу, сколько по семье.
Нет, по личности. Это трагедия. Да. Человек сейчас за какой-нибудь крупный бизнесмен, но он знает, что его дед
Был. Да, ну вот видите, мы как говорим, это очень, очень интересно, мы говорим о необходимости. Я бы, правда, поспорил с вами в одном, я не хочу этих людей называть крикунами. Дело все в том, что, ну, это люди, которые как бы...
Ну, они делают свою работу.
Ну, вот они так переживают, таким образом переживают историю, считают, что это отражение справедливого подхода к истории. Но, ну, бог с ними, оставим их на их совести, но вот мы говорим о примирении. Конечно, примирение должно быть.
Пример
Франции, Германии, я считаю, что если бы не было этого примирения, Европа сегодня была бы гораздо слабее. Все-таки это две великие европейские державы, и можно только радоваться, что они примиряются. Но это процесс, вот нельзя сказать, мы примирились, потому что все равно часть общества сохраняет какие-то сентименты.
Я хочу сказать, что даже наши братья украинцы, и то вот при прошлом правлении относились по-разному к государственным датам, которые мы уважаем и чтим, ко Дню Победы.
Вот это интересный вопрос, мы сейчас к нему вернемся.
Да.
Я хочу завершить мысль, что вот мы готовы примиряться, да,
да.
Но никак не хотим примириться со своей историей. Не то, что примириться с преступлениями, нет, а понять, что это была та история, которая, в общем... Ну, которую мы заслужили.
Вы знаете, Армен Гаранович, я не знаю, заслужили ли мы ее такую, как она была, или нет. И для многих она была очень грустной и тяжелой. Я хочу только сказать, что на меня произвела большое впечатление статья Третьякова Виталия в «Известиях» на эту тему. И я с ним полностью согласна, как он ставит акценты. Надо это делать или нет? И он ставит вопросы, от чего он должен отказываться? И что мы не сейчас хотим сделать?
Да, бросить лозунг, конечно, легко. А что делать-то? Вот как это?
Вот он
какой
говорит.
Какой скрести щеткой, в какой части совести или что? Что вот
Никиту в одном месте надо хвалить, а в другом что он натворил? А, кстати, Никита приложил... Никита Сергеевич приложил руку к уничтожению всех документов, где стояла его подпись. Да. 200 оперативников сразу же были брошены в архивы и просматривали все документы, где Никита Сергеевич что-то визировал. А ведь с Украины он присылал расстрельные списки настолько большие, что Иосиф Виссарионович говорил, а как что да, республика выполняет планы, строит. И почему мы, говорит, тогда, говорит, как мы вообще развиваемся? Так что вопрос.
Никита Сергеевич был известным либералом. Это большая мифология вокруг оттепели.
Я никогда
с этим не соглашался, честно говоря.
И по поводу...
Даже с этим термином. Это выдумки, конечно.
Воспоминаний, которые он написал, у него много очень. Да. И фактических неточностей.
А его борьба с церковью, это же вообще уникальное что-то. Когда комсомольцы сшибали кресты на могилах. Этого даже при Сталине не делали. Ну ладно.
Пусть история будет объективной на документах.
Да.
Я только за...
Да. Ну вот, вот интересный кусочек, объективный. Об отношении к истории. Очень интересно. Нам прислали сообщение из Украины. Там провели социологический опрос, который дал весьма показательные результаты для украинцев. 70-летие начала Великой Отечественной войны важнее, чем 20-я годовщина независимости. Наиболее значимыми юбилейными датами этого года, 11-го года, 53% опрошенных граждан Украины считают, что это 70-летие начала Великой Отечественной войны. 37% упомянули о 25-летии катастрофы в Чернобыле, а 34% грядущее празднование 20-летия независимости Украины. Ну, вот что можно сказать про Россию? Да, вот вопрос хороший задает слушательница. А что можно сказать про Россию?
Мне думаю, можно было бы тоже покопаться в интернете, если она это не сделала, то мы ей поможем. Я посмотрела и обнаружила, что мы тоже проводили социологический опрос. И у нас в апреле 2010 года 74,9% на первое место поставили День Победы, считая, что самый большой праздник у нас в стране. А вот в этом году было опрошено тоже большое число граждан старше 18 лет в 130 населенных пунктах, в 45 регионах, то есть это представительный такой опрос. Они поставили на первое место, 58% россиян считают, что 70-летие со дня начала войны наиболее важная дата этого года. И что я понимаю, что этой дате надо будет, было бы уделить больше внимания, чем вот только события до 22 июня, которые пройдут.
И на втором месте наши россияне поставили полет Юрия Гагарина. 53%. А вот в чем мы совпали с братьями-украинцами, это 25-летие со дня Чернобыля.
Похожие цифры,
у нас,
да?
У нас 34%, а у них 37%. Почти совпадают. И у нас только 10% затруднились дать ответ. А вот у них разброс, что сказать, или выделяют другие, более мелкие темы, несколько другой. Мне кажется, вот это сближение, ну как сближение, во-первых, появилось больше русской речи на Украине, влияет определенным образом. И причем, я думаю, что тот курс, который сейчас проводится, он, в общем, соответствует духу основной массы украинского народа. Я не потому, что я сама оттуда родом, но зная...
Вы родом из Донбасса.
Я родом из Донбасса, но зная настроение, я могу сказать, что 2-3 года назад там были совсем другие веяния.
Спасибо. Ну что ж, вот давайте вернемся, хотя мы сейчас празднуем День Победы, но все-таки не за горами 22 июня. И давайте немножко посвятим этой дате время нашей передачи. Интересный материал появился в интернете. Это попытка немножко иначе представить себе линию поведения Кремля, реакции Сталина на концентрацию немецких войск у границы. Ну вот, что пишет Юрий Рубцов. В личном письме, которое фюрер 14 мая направил вождю советского народа, Гитлер объяснял наличие у границ Советского Союза около 80 немецких дивизий необходимостью организовать войска вдалеке от английских глаз и в связи с недавними операциями на Балканах. Вот интересно, цитата, ну якобы цитата, нам предстоит разобраться, насколько подлинный этот документ, но тем не менее. Возможно... Якобы пишет Сталин и Гитлер. Это порождает слухи о возможности военного конфликта между нами. Хочу заверить вас и даю слово чести. Гитлер дает слово чести, значит, Сталину, что это неправда. Фюрер обещал, кавычки закрываются, фюрер обещал, начиная с 15-20 июня, начать массовый отвод войск от советских границ на запад. А до этого заклинал Сталина не поддаваться на провокации, на которые якобы могли пойти те немецкие генералы, которые из сочувствия к Англии забыли о своем долге. И дальше забыли о своем долге. Это цитата. Дальше ожидаю встречи в июле. Искренне ваш Адольф Гитлер. Вы знаете, вот так вот на поверку очень многое здесь вызывает сомнения. Вот чисто на слух и на первый взгляд, конечно. Ну, сам, во-первых, съели тон переписки, даю слово чести, явные какие-то переборы. Но, может быть, я не прав. Понятно, о чем идет речь. Это не оправдание, а поведение, так сказать, Кремля и Сталина лично в данной ситуации, превративший весь поход в вероломный. Хотя, как мы знаем, информация стекалась отовсюду о том, что Гитлер вот-вот нападет на Советский Союз. Это не оправдание, но это объяснение некоторое. Что вот, даже видите, немецкие генералы были англоманы. Чего-то он там чистку не проводил Гитлеру, вот тоже настораживает. Да. Потерпел ли бы фюрер англоманов у себя в вермахте? Да. Думаю, никогда.
И послал туда Гесса.
Да, и как раз сконцентрировал этих англоманов на России, на советской пусть в данном случае границы, да, в основном. Так вот, что это за письмо, действительно? Оно кочует по интернету. Я уже, впрочем, не первый раз натыкаюсь на цитату вот из этого якобы письма 14 мая Гитлера Сталину. Пожалуйста, прокомментируйте.
Вот моя точка зрения. Я очень уважаю историка Юрия Рубцова, доктора исторических наук, автора большого количества исторических исследований. И я думаю, что то, что нам прислали кусочек, это типичная дезинформация. Во-первых, уважающий себя историк начал бы с того, что у него в руках документ анализирует, подлинник это или нет. Во-первых, не было, была ли графологическая экспертиза, на какой бумаге этот документ был отпечатан. Об этом ведь в отрывочке ничего нет. А все, что идет дальше, как объясняется, откуда и как, и позиция...
А как объясняется, откуда, как вот историк объясняет появление?
Знаете, во-первых, это гуляет уже утка 5 лет.
Да?
Да.
Вот как. Но сейчас видно в связи с датой, она
да,
и всплыла.
Да, она с начала войны. Вы же, наверное,
интерес к теме, да.
Помните и видели,
что даже говорили, что, возможно, Гитлер был здесь на подписании, и там была дама, эта дама очень по профилю похожа на Гитлера и сопровождающая.
Это другая история.
Архивисты документы такого не видели.
Вот о котором мы сейчас говорим.
О котором мы говорим.
14 мая, так.
С Рубцовым я не говорила. Я говорила с коллегой, который хорошо знает Рубцова, и уж он бы точно поведал ему такую сенсацию. Тоже нет. Кстати, ссылка идет на зарубежный источник. Так что оставим на совести того, кто спрашивает. Я считаю, что это была хорошо продуманная дезинформация, которая могла быть запущена. К тому же надо было дискредитировать Сталина на определенном этапе войны. А потом у меня есть другой документ, который я видела. Это дневники унтер-офицера одной из частей, стоявших в передовой линии. И записи были сделаны 20 и 21 июня. И он по часам, буквально с немецкой педантичностью, пишет, что было сказано, как собрали, как сказали, когда приготовиться к выступлению. И он удивился, а зачем, куда мы будем выступать, там же все-таки наши там...